Это программа «Авторская песня. Домашник». А у микрофона Нателла Болтянская, у нас в гостях Михаил Николаевич Кочетков. Здравствуй, дорогой.
Добрый вечер.
Миш, ну вот даже не знаю, с чего начать, потому что всегда так... Я так люблю, когда ко мне приходит Кочетков, причем в любом составе. Вот будь ты один, будь ты с Андрюшей Анпиловым, который в ближайшее время тоже будет один.
Тоже один
будет. Без ансамбля. Вот.
Прошли те счастливые времена, когда было всего там 40 песен, которые вот ровно столько я их и собираюсь там максимум исполнить, поэтому сейчас приходится выбирать из большего количества.
Ты знаешь, Мишка, 20 с лишним лет назад, да, когда было открытие Ассоциации российских бардов, вот у меня мама все вспоминает эту историю, когда, говорит, на сцену вышел Кочетков в белом костюме.
В белом смокинге.
И сказал, ну хоть кто-то должен быть сегодня здесь в смокинге. И это была любовь на всю жизнь. И мама моя сейчас слушает тебя.
Это, значит, смокинг, скажем так, это принадлежал раньше Фиме Шифрину, который, так сказать, имел глупость со мной сыграть во время наших каких-то гастрольных поездок в карты. Он проиграл весь свой гардероб. Который весь первый круг, которым как раз сейчас отмечается 25 лет, это наше объединение, это Александр Мирзоян, к сожалению, ушедший от нас Виктор Луферов, но остальные все живы-здоровы, Володя Бережков, Саша Смогул, Надя Сосновская, Валый Кабгер, Андрюша Анпилов, который тоже в скорости здесь будет в одиночестве.
И Мишка Четков.
И вот ваш покорный слуга, и, честно признаться, вот это все, что я у него выиграл, это был единственный инвентарь нашего театра, как мы громко назывались театром.
Слушай, а вот про первый круг. Вы же... Ну, как можно в одну телегу впрячь столько коней, столько ланей?
Это постоянный какой-то был такой вопрос. Не знаю, у нас мы знакомы-то гораздо раньше все познакомились. То есть я первый, наверное, был либо Надя Сосновская, либо Володя Бережков. Надя Сосновская еще приезжала в 79-м году ко мне на геологическую практику в Крым. И делала концерт. Во время концерта ограбили наших, значит, ну, всех практически. И сказали, что вот наводчица. Я тогда уже с ней в паре работал.
Ага. Вот. Понятно.
Так, а я ей даже вот это был какой-то вот самый первый посвящение, по-моему, ей это и дописал. Мы встретились нечаянно в застойные года. В те годы так отчаянно мы трескали огдам. Во времена застойные, кочуя по столам, мы пели непристойно и с пристойным пополам. Ах, как мы песни пели, как прожигали жизнь. И вроде повзрослели, семьей обзавели. Но вот опять как дети, беремся за свое. Опять куда-то едем, и что это там поем? Ах, Наденька, Надюша, на зависть дуракам. Мы как Степашка с Хрюшей, не вырастем никак. Вот Алик, Витька, Вовка, не верится глазам. На все в морковку уже растут назад. И пусть себе стареет товарищ Лихачев, пусть у мадам Андреевой олрайт с параличом. А мы ж не брали взяток, нет, мы не хотели зла. Мы скачем, как козлята, на зависть к козлам. Ах, заденька Надюша несет с нашей жизнь. Гляди, какой Андрюша, и я такой, кажись. Ну пой, пока поется, нет повода грустить. А то, что жизнь несет, так мать ее едить. Мы встретились нечаянно, уж 30 лет прошло. И как нас не мочалило, нам было хорошо. И вот давай, как прежде, наперекор судьбе, стакан нальем надежде, и два нальем себе. То есть у нас это длинная-длинная история, просто мы действительно благодарны, хотя работали все с ним один год, Лорису, который нас всех взял и спихнул, сдернул с работы с нашей.
Мишк, а вот объясни, пожалуйста, ведь, насколько я помню, причем я это от многих слышала, что тогда первый круг, это было такое триумфальное шествие по стране, что у вас там куча народу принимало, что полные залы были всегда.
Да, конечно.
А чем это обусловлено? Почему сейчас так плохо ходят-то?
Ну, во-первых, экономическая ситуация так в стране наладилась в обратную сторону, что, по идее, у людей не было денег ходить на концерты, а мы ездили на эти гастроли всякие только для того, чтобы привезти домой там трехлитровую банку масла какого-нибудь из Днепропетровска или какую-нибудь курицу синюю-пресинюю из Киева. И действительно, ну, тяжело стало, как народ... Не только к нам, вообще на такие общественные мероприятия, может, ходил, а вот на театральные и прочие, которые требовали каких-то минимальных расходов. Я помню замечательный концерт на мясном заводе, где-то, ну, подмосковный завод какой-то такой. Я выступал за пол, кроме головы.
Ух ты!
Мы съели всю, кроме глаза. Так что это вот такие были времена, но это сейчас только...
Что, одно отделение только дали?
Нет, я так думаю, что там это просто они на второго стали выступать.
А, понятно, понятно.
У меня, когда я приехал, уже было полголовы.
Ну, плюс интернет все-таки.
Интернета тогда такого не было. Конечно, все началось где-то в 2001-2003 годах. Уж появился у всех интернет, и телефоны такие мобильные. Ты же помнишь, мне первый телефон подарили в 40 лет, мне было, в 2001 году. Вот такой. Я ходил с ним как не автомат калаш, как маузер, носил огромный кобуре. Вот. Сейчас я, вот когда меня приезжаю на Грушинский фестиваль, как-то регулярно раз в два года крадут телефон, я так чувствую, что все, нет у меня друзей, потому что теперь я не помню ни одного номера.
Угу.
Помню только Турьянского. Номер 169-40-13. Вот этот его.
Да,
номер.
Это я тоже. Это меня тоже Кабгер в свое время обучил.
Да.
Сейчас начнут ведь звонить с Турьянского, им придется сказать.
А там код не скажем, какой у него.
Да, все понятно.
А потом он все равно в Германии сейчас своей.
А, понятно. Ну, хорошо, ладно. Мы размялись немножко, петь будем.
Миш. Какая будет самая большая беда в нашей жизни?
Что... Бацай и читай все, что тебе Бог на душу положит.
Я вот, честно, сначала спою такое посвящение самому близкому мне человеку, мне, который я, как правило, каждый год, как правило, 6 мая пишу сам себе. Ну, потому что товарищи не всегда как-то откликаются на события. Ну, кроме Андрюши, я имею в виду, и Иртенева, и Андрюша Ампилова, конечно. А эпиграфом я вообще очень редко пишу про любовь. Я написал такой, скажем так, матриархальный романс, но настолько он оказался для меня тяжелым, что я его даже на музыку не стал класть, а сделал просто как эпиграф к вот песенке, которую посвятил себе на 50 лет. Я памятник собственному раздолбайству. Живу себе в сласти, не переживаю. Жена на работе, а я по хозяйству. Она на заводе, а я вышиваю. То крестиком я вышиваю, то гладью, покуда она на станке точит гайки, я после готовлю, стираю и гладью, воды в рот набрав, гладю шторы и майки. А вечером ужин по третьему разу, я грею на кухне пустой сиротливо. И жду не дождусь, когда же эта зараза вернется домой после кружечки пива. И видишь ли, стресс надо снять после смены, трендя про свекровь нехорошие байки, а мне, изнывая от подлой измены, воды в рот набрав, гладить шторы и майки. Когда она же ночью за дверью скребется, в замочную скважину не попадая, о, Господи, дай мне терпение горца все вытерпеть это, в кастрюльку рыдая, и фардуком горькие слезы утерши, счастливым умело прикинувшись мужем, спросить, как работа и что там у тещи, услышав в ответ... Сожа гадость на ужин, супруга храпит у стены, как отело, поглажены майки и прибрана хата, обнявши жены необъятное тело, лежу, словно памятник матриархата. А по ночам ко мне приходит домовой, приносит виски и вонючие сигары. Я узнаю его всегда по перегару и аромату старой тряпки половой. Кряхтя, как ежик на высокий табурет, он забирается с ногами по-турецки и бакенбарды растопырив, как дворецкий. Он начинает свой нехитрый этикет сначала, первый со свиданием, сам за встречу. И сразу видно, что ему уже полегче, а зачем сразу за здоровье по второй. И вдруг откуда ни возьмись, возьмутся свечи, и сам собой пропадает геморрой. А поутру на кухню хмурый, как черт, и неминуемый, как допрос в гестапо. Жена заходит под шуршание старых тапок, и от предчувствия в душе чего-то щек. Кто хоть однажды чувство испытал, не упрекнет меня, надеюсь, в малодушии. И пусть я вроде не чужой, а даже муж ей, я предвкушаю в лучшем случае скандал. А между тем, промямлив тихо, засиделся мой домовой, куда-то сам с собою делся, признаться, тот еще стеснительный герой. И как-то так тик-так не в так стучится сердце, и вот вращается обратно геморрой. Так словно море, то прилив, а то отлив, ни мной, ни дух уходит ночью безвозвратно, но каждым утром возвращается обратно, как бывший муж, про то, что бывший позабыв, так раздражает всех паршивая овца, а вот расстаться с ней, признаться, очень трудно, так возвращается, наверное, сын блуданный в объятия старого разбитого отца. И никуда мне, как отцу, уже не деться, видно всему мое лирическое сердце, видать, до смерти с ним придется куковать, стучит оно во мне, как в колокол свой герцен, не уставая, милость к падшим переживать. А по ночам опять приходит домовой, и начинается ночной мой геморрой.
Беда. Беда. Мишка, новое что-нибудь есть?
Ну, еще новое, ну, такое, как это, ремейки старого, наверное. Нет, ну, есть, конечно, в основном какие-то из периода времени, когда пишутся в основном не музыкальные песенки.
Так, целовать в эфире не буду.
Целовать?
Да. Требуют, чтобы я тебя целовала немедленно. Обожаю Михаила. Грузинскую автомобиль.
Песок, по которому я ходила?
Вот это совпало. Кочетков и Болтянская, новых песен не дождешься. Ну, здрасте, пожалуйста.
А зато сегодня день какой-то правозащитника. Я это вот, честно признаюсь, когда занимался спортом в водном поло, я был правый нападающий, поэтому это не совсем мой праздник.
Тебе сообщение. Таня замечательная красавица, а болтус. Дураки дурацкие. Подпись Чикина.
Так а я что, против, что я же не слепой, чтобы с ней 32 года жить и конечно, красавица. Просто я, чтобы другие не приставали, я поэтому как-то ее...
Все время о ней гадости говорю.
Не гадости, это, скажем, у нас... Я сразу прошу прощения, у женской половины, они, как правило, очень за нее переживают. Не надо, она, я думаю, с очень таким вниманием тронута. У меня был такой даже вот стишок, у нас все время дома какие-то животные живут, и у нас жила такая собака, афганская борзая. Даже не столько жила, ее привезли щенка маленького, который превратился потом в афганскую борзую, как раз в те самые тяжелые времена, когда жатвы никакой не было.
Она же плоская.
Плоская, такая высокая, и ест много. И она настолько была интеллигентна, собака, что она гадить на улице себе не могла позволить, только дома. Вот. Я гулять мог там 2 часа, 4 часа. И вот у меня был стишок, я гуляю по лужам с собакой, я схожу с ней взад и вперед, извиняюсь, и надо покакать, но она, извиняюсь, не срет. Потому что я промок, словно дно от парома, нету силы гулять, ни хрена. Но если насрет она дома, то пускай выбирает жена. Поэтому у нас все вопросы решаются на уровне поэтическом. И вот когда мне какой-то человек спросил по поводу, там, сказать, моих политических убеждений, вы же, говорит, патриот. Я никогда не могу ответить
да или нет.
Сразу да. Да, нет, потом я не знаю, что это оскорбление или, как говорится...
В хорошем смысле.
Или, да, в хорошем, говорят, смысле. Я такой стишок маленький написал. Я родину не пропил, как другие, не променял на бабки свой талант. Вот патриот, подумают враги. Я думаю, хреновый коммерсант. Вот. Так что все гораздо...
Проще.
Проще, да. Я, пожалуй, сразу спою, чтобы что-нибудь такое, как говорил Висбор, сначала лирическое, а потом что-нибудь такое прерывистое.
А ты вот каподастр передвинул, это что, будет моя любимая песня, что ли?
Прощай. Нет, я буду сейчас сначала прерывистую спою.
А, хорошо.
Там будем считать, она плавная.
Да, хорошо.
Песенка просто написана была, я всегда рассказываю маленькую предысторию, когда я... Меня вообще интересовал вопрос участия наших национальных крепких напитков в развитии нашей истории. Поэтому, когда смотришь на историю государства российского, такое впечатление. Хотя я вот узнал, что действительно до революции практически мы были вторая после Норвегии страна не пьющая.
Да ладно?
100%. То есть вот этот момент такой ломки каких-то патриархальных вообще-то вещей, угу. Это я, так сказать, читаю сейчас, я... Как с возрастом начинаешь как-то стремиться в эту историю попасть, но не попасть в историю, а вот, так сказать, это узнать, в каком ты состоянии, где находишься. И вот я помню, что где-то полгода не написал ни строчки, потому что занимался практическим исследованием на себе, как Павлов. Вернее, как Павлов на собаке, я на себе занимался исследованием вот этой вот зависимости от напитков. И понял, что как-то раз прослушал, что не написал за это время ни одной строчки, и дал себе клятву, что пока не напишу новую песню, ни грамма не выпью, ни сигареты не выкурю.
Так.
Написал за 15 минут. Это баллада трезвости.
А, это хорошая.
Она, значит, у нас, как бы сказать, уже была заявлена в просьбе нашего Яна. Вот. И у нее эпиграфом я ставлю, всегда пишу себе...
«Прощай, зеленый змей», которая.
Да.
Ой, я ее люблю. Я тебя всего люблю.
Хорошая песня, это так себе. А значит, я пишу регулярно, раз в 5-7 лет себе эпитафии. Ну, чтобы товарищи потом не мучились. А так пишешь себе, с каждым годом, я говорю, эпитафии все более оптимистичными становятся. А вот последние, и ставлю эпиграфом в эту песню. Последняя была такая написана, эпитафия, потом, значит, песенка и послесловие. Приятно, как в детстве, с улыбкой сладкой проснуться с утра на девятом десятке. И шустрый, как веник, как жучка счастливый, устроить пробежку за утренним пивом. И старая дочь со стареющей внучкой, которых зову я могучей кучкой, недобро взглянут на меня с укоризной, как смотрят враги на родную отчизну. А может, иная грядет перспектива, и кто-то другой будет пить мое пиво, а я буду спать под могильной кучкой, оплаканной дочкой, внучкой и жучкой, да. Так что план жизненный до 92 лет есть у меня, по крайней мере. Прощай, зеленый змей, и сигаретный сизый дым, теперь я стал умней. Я не читавым молодым, пугающим с утра, и кот и бледный унитаз, этот стыд и срам. Мне не путевый, жалко вас. Я как Тургенев бросил пить, курить, как Чехов завязал. Что об этом говорить, я этим все уже сказал. Я буду трезвый, как маршак, старой, как Аристофан. Сделать это смелый шаг давным-давно пора бы вам. Походкой легкою пройдусь по улице Арбат, вдыхая легкими сосисок дивный аромат. Пусть девки резвые мои девятся красоте, а вы не трезвые сидите и завидуете. Ведь будут все меня любить, как Байрона любили все. Сегодня бросил я курить, не пил сегодня совсем. Румяней Бальмонта в гробе, как Мирабо, подскажешь ты. Нет, куда там Мирабе, давай трезвой красоты. Эх, люди бедные, за вами гонятся всю жизнь. Привычки вредные, как и геморрой, и коммунизм. Да ладно, Бог прости, чего по жизни не унывать. С этой глупости куда приятнее выпивать. Наверное, скоро про меня напишу повесть или стих, как я на водку променял то, что без водки не дать. Какой я в принципе орел, в гармонии душа и плоть. Я силу воли поборол, а ее трудно побороть. Хотя, возможно, побороть. А почему б не побороть?
А послесловие?
Вот. А послесловие это я... Езжу довольно регулярно с компанией друзей, я с ней и в Одессу езжу, и вот на Кольский полуостров, в Карелию езжу я на охоту. Ну, в общем, любитель природы, да.
Миш, извини, пожалуйста, я однажды звоню Кочеткову, а он мне говорит, я, говорит, еду на охоту, а я так чувствую, что что-то неладное. Я говорю, Мишка, а на кого охотиться будешь? А он мне честно сказал, на водку.
Нет, тогда я уже, по-моему, коньяк выпивал. Ну, наверное, да. Ну, на спиртное, по крайней мере. Мне жена меня провозила, так что я уже начал прощаться еще, когда тебе звонил.
Ага.
Жена меня повезла на вокзал и говорит, что это столько у вас молодых, незнакомых мне дам едет. Ты уж, говорит, блюди там наш образ моральный свой, там, семейное счастье наше. И я ей привез отчет об этой рыбалке, потому что у меня вообще из лучших самих, так сказать, моих подвигов охотничьих. Это мой товарищ Корнейко Сережа убил щуку из ружья, там, потому что это, ну, было половодье.
А стрелял в утку?
Ну, я не знаю. Ну, вот нашли это останки щуки, а я сбил изолятор на столбе и отключил 3 деревни от электричества, чем, говорят, я поспособствовал увеличению рождаемости, потому что делать мне больше нечем, кроме как заниматься. Я им написал жене такой отчет об этой охоте. Обнявши утром унитаз, я вдруг открыл закономерность. Чем больше выпью я за раз, тем дольше сохраняю верность. Так что я понимаю, что если с умом подходить даже к глупым вещам, можно как-то даже вот все это, на мой взгляд, правильно использовать.
Так, с просьб пошло. Чёртова бездна.
Да?
Да. Я тебе их все озвучу, а ты можешь петь.
А где он не зависал никогда?
Они разные идут.
Давай.
Так, готов поспорить, через годы поэзию Кочеткова будут изучать в школе. Как классику.
Сейчас Андрюшины песенки изучают. Хомячок он в программе ставит.
Ну, Хомячок, просто это программное произведение в хорошем смысле. Звук замечательный. Когда новый альбом? Великолепный у вас гость. Я даже Фейсбук на время оставил, но это круто. Да. Очень прошу спеть про Питер. Я куплю билеты и уеду в Питер. Заслушался. В этот раз даже курицу в духовку не ставил. А тут есть один товарищ, у которого как-то под наш с тобой эфир курица сгорела. Вот, нам же еще...
Это он же?
Ну да, да. Он мне всю эту курицу забыть не может. Может, подумать, я виновата. Так. Питер сказала, грузинскую автомобильную сказала. Мишенька, это счастье. Так, ну все, пой давай.
Ну, в общем, хорошо, что я глуховат и не принимаю близко к сердцу все эти слова.
Нет, Миш, у нас демократия. Ты можешь даже принимать близко к сердцу, но как...
Ну, в общем, есть...
Сыграй, Микола, да не буду.
Есть много критики там, но такая она больше критика, мне кажется, не такая, скажем, не конструктивная. Есть такой депутат Батраков, такой, не слышал? Такой?
Нет.
Ну, которая сказала, что, значит, сгубили Россию, споили ее, это коммунисты, жиды, церковь и Кочетков.
То есть, что... Ну, у тебя компания, душа моя.
Компания не самая плохая, конечно, коммунисты. Но там тоже у меня там папа был, например, коммунист, он даже брат был. Но это другие времена были, там были другие коммунисты, поэтому совершенно другого покроя люди. Даже мне кажется, что Аграновович был, наверное, нет?
Думаю, что да. Ну, конечно, время-то такое было.
Три года прожить. И да, не, ну, в общем, неважно. В общем, короче, не знаю, как отвечать на такие вот упреки. Я никого
одни упреки,
не принуждаю,
просто.
Никого не заставляю. И, честно признаться, просто тупо советую там читать, например, того же Довлатова, Венечку Ерофееву, потому что это действительно это классика советского периода. И тогда мы жили все-таки во время, когда человек мог... Ну, хоть немножко расслабиться, только за столом буду этим, так, за меропринятием, как правило.
Миш, а вот скажи, пожалуйста, я поняла, что мы с тобой, бог знает, сколько лет знакомы, и меня каждый раз очень интересует вопрос.
Ну, чтобы, да, возраст.
Ну, чтобы, да. Вот, меня каждый раз очень интересует один вопрос. Вот ты у нас всегда человек-оркестр. То есть...
Ты глухой, поэтому я стараюсь занять все любой уголок звукового пространства.
А ты счастлив вообще?
Трудно сказать. Нет, когда я не
вот
пишу,
ты был мерзлотовед.
У меня бывают такие чуть тяжелые моменты, когда вдруг ты понимаешь, что что-то такое. Я с детства в юности мечтал уйти на пенсию из ясели. Вот теперь, когда я классик, я понимаю, что устал, что уже некуда стремиться. И на Ваганьковском полиции по мне тоскую пьедестал. Есть вещи, которые, к сожалению, вот спрашивают всегда. Самый плохой вопрос у меня – это спойте что-нибудь новое. Потому что когда будет новый диск, это...
А, ты вообще ничего не показываешь?
Нет, я почему показываю, но оно само по себе должно просто вылезать. Я никогда не делаю программ концертных, потому что это... Ну, мне самому интересно, что будет за поворотом, там, за поворотом. Там, может быть, я кого-нибудь процитирую, того же замечательного Тирьянского, уже упомянутого, который... уже, несмотря на свои 78 лет, еще ездит постоянно, как говорится, сплавляется на каких-то тоже по Кольскому полуострову, на каких-то горных речках. И там написал замечательный такой ремейк старой песни. «Давно уже выпить пора бы, мы чтим Святой Кодекс, морской, на берег ползут озверевшие крабы и смотрят на пиво с тоской». Мне нравится, когда человек пишет образно даже об какой-нибудь мелочи. То есть русский язык, это, в принципе, вот эта родина моя. Где он живет, там, в принципе, я себя чувствую довольно свободно. И будь это Америка, или вот сейчас там какой-то Барнаул, Тамбов, я каждый год езжу, приезжаю с какими-то такими маленькими тоже заметками. Меня так встречали в Тамбове. Что даже ответить им нечем, с такой большой любовью уже не справляется печень. Понимаешь, это действительно, к сожалению, у меня, если бы была бы возможность побольше здоровья как-то у кого-то попросить там взаймы, понимаешь? Потому что хочется, так как у меня папа полжизни прожил в Тбилиси, и я был это одно из любимейших мест после Москвы, куда
спой
я.
Спой грузинскую автомобильную. Во!
Ну, давай, да. Она. Дело в том, что это не одна, конечно, моя национальность, но вот одна из четырех, и как-то она, все эти национальности распределяются по сезонным каким-то временам года.
А сейчас ты кто?
Сейчас больше Захар Самуилович, вот, как мой дедушка,
ага.
Который что-то от жизни похоже на бред. Однажды в престольной столице Захар Самуилович, мой дед от хохта умер в больнице. Мы рассказали анекдот, он расхохотался, инфаркты, в общем... Ну, в общем, я там прожил достойную жизнь, прости, 100 лет, так скажем. Вот. А другой дедушка грузин, у меня по весне больше я себя грузином чувствую.
Ну,
вот
еще бы.
Да. И вот это, они попадают, как правило, на мой день рождения. Там у него тоже есть такой, тоже как эпиграф, я считаю, посвящение себе же, но на другой день рождения. «Люблю весной в начале мая буквально каждую деталь. В окно жена, глухонемая, подслеповато смотрит вдаль. Там на заброшенной скамейке, где скоро будет и жена, еще бечут, словно канарейки, старушки в пыльных шушунах. Покуда уж пусто, свято место, супруга может помечтать. Ведь в голове ее не тесно, но мысли три, а силы пять, и лишь одна из них неясное сердечко ворошит, что где-то ждет ее прекрасный джигит или богатый жид, ей все равно, евреи, грузин ли, да хоть татарин, ё-моё. И главное, чтобы как в зимнем он взял бы приступом ее, чтоб, встав на правое колено и руку к сердцу, приложив ей, клялся бы самозабвенно в любви, покуда будет жив. Она мечтает, как ребенок, а я для красного стежка без церемоны, как подонок, слежу за ней из-под тяжка. А мне схватить ее в охапку, с ней на край света убежать, цветов бы подарить охапку, детей бы малых нарожать. То нет, я стар, как пень трухлявый, бессильно даже в мумиё. Пускай другой еврей кудрявый таскает на руках ее, пускай грузин или татарин цветы ей дарит каждый день, а я зато лишь благодарен, пусть я трухляв, как старый пень, да жив пока, и жить не лень, как завещал великий Лень. Вот так вот. Когда я стану знаменит, куплю железную машину, шофёру Гиви заведу солида, дабы как паровоз. Он, если надо заменить, то на ходу заменит шину, а если надо, на ходу даст прикурить, как виртуоз. Люблю проект сверхом в машине типа лимузина, ведь он не просто лимузин, а лимузин кабриолет, и просыпается тайком во мне дух пылкого грузина. Этот поломенный грузин знать не желает, слова нет, пусть говорят, что лимузин не может быть кабриолетом. Это у вас не может быть, а у грузинов их полно. А если кто-то возразить захочет с Гиви нам на это, конечно, может возразить нам с Гиви это. Все равно когда-нибудь я, может быть, куплю жене сталяную брошку, работы сына Фаберже, а может Фабержаться. Я даже, может, брошу пить, хотя, скорее всего, не брошу. А если даже брошу пить, то как грузин не до конца. И костромские чуваки, и камербюрги в Потсдаме передо мной лебезят, завидя мой кабриолет. И даже в лужах червяки виляют лысыми хвостами. Спасибо вам, мои друзья, я очень тронут и задет, и тот, кто раньше изменял, придет ко мне сказать: простите. Конечно, я его прощу, но Гиви точно не простит. Так что давайте же меня, вы неизвестного любите, чтоб не случилось бы чего, когда я стану знаменит, когда я стану знаменит.
Красиво. Ну, красиво.
Ну, это вот это какое-то есть. Вот есть состояние иногда праздника, действительно, когда пишется. Так как Андрюша, вот, например, мой друг, он старше, все-таки, может, у меня через 5 лет тоже что-нибудь записывал. Он пишет там по...
С утра до вечера?
В день там, понимаешь? Ну, это я даже не понимаю, откуда столько черпать надо. Ну, и, во-первых, наверное, надо столько тогда... Ну, просто выступать невозможно. Когда я познакомился с Аликом Мирзояном давным-давно, он мне всегда казался настолько умным человеком, что я где-то за минут через 5 после того, как я начинал его слушать, я замечал, что я как у собаки, у меня голова на бок, и слюна течет. Вот так. О чем он говорил, уже было мне совершенно, ну, принципиально неинтересно, потому что, ну, вот как? Просто как-то вот журчит.
Ага.
Он как... Эртенев спросил, говорит, а кто ты по специальности такой основной? Я, говорит, физик-теоретик. Он говорит, нет, ты, говорит, не физик-теоретик, ты метафизик-теоретик.
Да,
действительно,
так.
Я в свое время очень...
А теорию-то ты его понял за много лет знакомства?
Ну, наверное, нет. Все-таки больше вот это полиморсож.
Да, что такое полиморсож?
Вырабатывается, да. Я думаю, что я... Не нуждаюсь в каком-то логическом этом объяснении. Я в свое время просто попал в компанию старичков, которые, ну, преданно любят Мирзояна. Это такая вот так, как апостолы при Христе, понимаешь?
Угу.
И с дуру чего-то, что мне за язык все время, что-нибудь дергает. Какой-то. Я говорю, жалко, что Мирзоян сейчас вообще перестал свои песни петь, только чужие поет, и писать уж не перестал. И вдруг один дед на меня как начал переть. Я говорю, да что вы, говорит, не понимаете, он написал 90... гениальных песен. Я говорю, хоть 290, он же их не поет, понимаете, вот мне бы хотелось и послушать. И тут они все на меня поперли, и я, так сказать...
Как же вы ушел?
Храбрее, на да, не нашел, что сделать, я просто убежал с поля этой...
С брани.
Да, написал Мирзояну вот такое посвящение. Он же как, он первый человек, который, я, даже не Клячкин первый для меня был, а Александр Завинович Мирзоян. был первый распространитель в моей голове Бродского. Вот, потому что, хотя раньше, я думаю, все-таки
Клячкин написал, да? Единственное, что, к сожалению, Бродского нельзя петь у нас в студии, потому что правонаследники Бродского категорически против публичного исполнения.
Нет, я произносить-то можно фамилию?
Произносить можно.
Может, я по художнике говорю, Бродскому великому. Как это? Ленинисте.
Ленинисте.
Да. Вот. И я написал ему такой стишок, а потом написал посвящение мне от лица Мирзояна, так тем самым решил продлить его творческий путь и даже готов владеть ему авторские, если будут за это произведение мне приходить.
Давай, а я тебе потом объясню, что такое полиморсоз.
Ага, ты уже нашла.
Нет, мне просто прислали аж два человека разных, один из Амстердама, другой из Нью-Йорка.
Ну хорошо, но это хорошая вещь.
Да.
Ну все, значит, это...
Политика моральная... Состояние личного состава, военно-морское, устаревшее.
Вот как все просто-то. Это как получается...
Полиморсоз, политико-моральное состояние.
Как освод там, ну какой-то, это просто получается... Понятно. Так вот такой стишок и песенка. Я написал 5 песенок хороших, а захотел бы, написал их 90. Но брать количеством, я думаю, негоже, и сочинять хорошее непросто. Еще труднее ночью не лениться, писать стихи на месяц, тупо глядя, все время как так хочется напиться и завалиться к старой доброй Наде, чтобы как встать, поплакавшись в передник и навязавшись как последний гений, читать ей Бродского, как что-то из последних своих, не самых лучших сочинений. Вот так вот. Когда движение души перерастет в движение тела, я почернею, как отелло, что Дездимону задушил. Я побелею, как Пьеро, как голубой поголубею, на грудь повешу портупею и парабеллум на бедро. Слегка раскосы, как Манчжур, пройдя 2/3 бренной жизни назад, гляжу без оптимизма, точнее вовсе не гляжу. Где у погасшего огня надежда бедностью забита, где у разбитого корыта моя старуха ждет меня, там моя бедная душа застыла в неподвижной позе, как Рабинович на привозе у граждан милостыню проша. Прощай, унылая вчера, и здравствуй, солнечное завтра, где как поэта и как автора меня поймут, эцетера. И я богатый на коне, а не какой-нибудь там кляча, такую песню запузырю, чтоб вечно бы помнили бы об мне.
Почему я этого не слышала?
А я не знаю, так я редко... Я же говорю, если было все 40, я бы тогда... Хорошая 41-й история. Назвал бы ее.
Хорошая история. Так, что пишет народ? А сердечно-коньячную, Мишеньке, можно заказать? Спасибо, любим. Марго и Лена.
А что такое все?
Полиморс... Слушай, это я просто тундра неогороженная.
Я тоже.
Записки Ниточкина Виктора Корецкого.
Да?
Угу. Но мне со всех сторон просто накидали. Я больше не буду, простите великодушно.
Да, мы будем делать вид, что знаем, что это такое.
Да. Мы честно сказали, а вы нас сразу отопливались.
Зато многие не знают, что такое абляция.
Куда?
Это геологический термин, это таяние ледника, эрозия почвы под ним. Это я как бывший глицеолог, даже не глицеолог, а...
Подожди, а глицеолог...
Геокриолог я.
Мерзлотовед это кто? Это геокриолог.
Геокриолог, да.
Понятно.
Глицеолог это чисто по ледникам, а я там... Про землю, которая отрицательная температура.
Понятно. Ну и что?
Вот. А еще там есть... А даже мало кто знает, что такое Попегайская остроблема.
Еще раз и медленно.
Попегайская остроблема – это Тунгусский метеорит, который упал в Попегай, это приток в Тунгусский верхний. Так что, видишь, мы тоже кое-что знаем.
Если не споют «Я не люблю друзей жены», то я вас устрою межнациональный конфликт. А вы далеко.
Ну, я могу и спеть там ничего.
А это... вот я уже третий раз подбираюсь к своей любимой песне, которая в сортир по стеночке, а тут межнациональным конфликтом тебя пригласили.
Ну, давай, это подряд споем их где-то.
Да я-то кто возражал, Миш?
Сортир по стеночке с похмелья, как на лыжах. Скольжу неровным юзом, тапками шурша. От осознания того, что снова выжил. Как дура радуется глупая душа, а ведь что набирает где захочет. А ты не хочешь, брат, не хочешь, вот такая. Пусть нету денег, нет здоровья, нету мочи. Ей продолжение банкета подавай. И что же ей, козе на месте не сидится. Ей только пить коньяк, мошер да водку обжирать. А мне бы в девчоночку хорошую влюбиться. А мне бы с ней себе подобных нарожать. А мне пожить бы с ней где-нибудь в Париже. Царя налево и направо. Но опять в сортир по стеночке, с похмелья, как на лыжах. И ради бога равновесия я держа.
Миш, чуть подстройся, чуть-чуть.
Чуть-чуть.
Но вот это
только
вот...
если самая малость.
И ради бога равновесие держать, в этом такая гениальная беспомощность или беспомощная гениальность. Я эту строчку слышать не могу, я плакать начинаю.
А я ее украл у Вероники Аркадьевны Долиной.
Как это? А, да.
Гололед — такая гадость неизбежной зимой.
Да-да-да.
Добрым утром, моя радость.
Когда бы вы знали.
Нет, а мне легко признаваться в таких вещах, потому что я чувствую себя в контексте с хорошими людьми. Вот. Замечательно. Даже больше, чем нужно просто барду, потому что я всегда не устаю свое определение барда давать для тех, кто, может быть, до этого еще не слышал, что поэт ты можешь что-нибудь, а композитором не можешь. Вот это, я, так сказать, настоящий бард – это когда его разбираешь на отдельные части, он разваливается. А вместе в песне…
Все вроде ничего.
Как-то тогда живет. Я буквально месяц прошел, как мы приехали с Андрюшей Ампиловым, мы плавали с Володей Турьянским, плыли из Одессы через четыре моря, Стамбул, Бодрум, Мармарис, ну и в Лимассол, конечно. В Лимассоле там одни наши живут практически.
Правда, что ли?
Да, и там я первый раз выступали, мы в таком древнем каком-то театре, такой, у меня такое ощущение...
Античный.
19 века вообще.
Ага.
Он черный бархат, там, с какими-то ложами. Там, ну, то есть, вот эта пыль, я-то астматик, поэтому пыль-то мне противопоказана. Хотя я живу, у меня вместо стен книжной полки, вместо, значит, это, другого возбудителя коты вокруг меня лежат, от них тоже астма есть.
Понятно.
У меня один кот, там, Кутузов, одноглазый, который... Вот, а другой, причем, когда его принесли, я жену спрашиваю, а что мы будем с ним делать с этим Кутузовым? Да она говорит, да, ничего, говорит, это пуговицу пришьем. Ну, в общем, короче, как-то он сам там прошел, этот глаз он иногда у него видит, не видит. А второй кот Степан, тоже рыжий, только по гладкошерстный. И тут что-то Степан начал кашлять, чихал.
У него на аллергия?
Нет, принесли его в ветлечебницу, сказали, что у него аллергия на кошачью шерсть. Это как только в России может быть такое. Печальнейшая была, конечно, ситуация, но тоже вот я
с этим
боком посмотреть, когда Витю хоронили Луферова, да, там у меня жуткая аллергия на ладан, не потому что этих нету, копыты тоже вроде человеческие, вот. Я ушел, а батюшка, который проводил службу, он был такой в свое время, я так понимаю, в Осенебрях, это был ансамбль такой, который
Витров,
да, организовал. Потом вел очень неправильный, как я понял, образ жизни, а потом все-таки вот он ушел
пришел
в религию. Он мне говорит, как же так, Михаил Николаевич, вы же, он вас так любил, а вы взяли, ушли там на самый момент такой. Я говорю, вы понимаете, у меня жуткая аллергия на ладан. Он говорит, вы знаете, у меня тоже. Я говорю, ну, батюшка, вы прямо как мой кот Степан. Как бы ему так объяснишь, что у кота на ладан, как у кота на кошачью
шерсть. Да, да, да.
Это непонятно. Ну, надо в такой ситуации жить. Может быть, это неправда, но... А может, правда. Так вот, это мы плыли из Одессы в Лимассол. Я туда с большим удовольствием езжу. Андрюша мне не верил никогда моим историям, но тут, когда первый раз мы поплыли вот на огромном катамаране, вот эту, мы жили сначала на улице Кастанди, это район Аркадьев, кто знает Одессу, вот, и там, значит, мы с тем же Корнейкой, которого щуку-то убил у нас, да? Наши дети с женами сразу, как дураки, пошли на море купаться, а мы пошли, значит, на разведку. Нашли замечательный магазин, в котором продавалось Изабелла вино, которое называлось Измаила. Мы проводили каждый день по 5 раз взятие Измаила вот этого. И на третий день все-таки решили дойти до моря. Сделали один шаг в сторону моря и увидели вот такой классический пионерлагерь 30-х годов, знаешь, вот этот советский,
так.
Где были, он полон был скульптур всяких спортсменов, там каких-то метателей, там копья, диска, девушек с веслами. И с течением времени у всех, у кого руки, у кого ноги-то пообваливались,
так.
Вот, и вот стоят эти уродцы. И все это называется детский оздоровительный комплекс «Юный судоремонтник». Ничего не мог себе как-то отказать и написал вот такую песенку. Да, эпиграфом взял последние слова нашего бывшего президента Олимпийского комитета, был Тягачев такой, которого, ну, как-то ушли после неудачной Олимпиады. Он какой-то все-таки успел какую-то детской юношеской школе спортивной начать свою речь с таких слов. «Здравствуйте, будущие олимпийцы и паралимпийцы». То есть, вот это, в принципе, этому электорату посвящается вот это.
А как называется-то?
«Летающие старушки».
А, да-да-да-да.
«Могу научить вас летать на подушке», дыхнула в меня перегаром старушка. А после шепнул, рыгнул благородно, могу научить даже на кислородной. Я мог бы из астмы и вечной одышки летать на подушке почти как по крышке. Но это всего лишь пустые мечты, я с раннего детства боюсь высоты. А старушки над городом кружатся, хоть пилоты из них и не бог весть. Но мне остается лишь туши, да стишки сочиняя из кожи лезть. Над Кремлем они кружат и думают, а я, глядя на небо хрустальное, с тихой завистью так себе думаю, ну когда же старушкой стану я? Люблю я с утра вместо чая с лимоном, такой же лимон, лег с Наполеоном. Люблю я Камю или даже Шартрес, таким же лимоном, а можно и без. И после Шартреса с лимоном кусочком с утра на душе расцветают цветочки. А если добавить немножко Камю, то райские птички на сердце поют. И старушки над городом кружатся, то ли парад у них, то ли ученья. Я же, сделав на радостях лужцу, снова в небо гляжу с облегчением. Над Кремлем они кружат и думаю, а я, глядя на небо хрустальное, с тихой завистью так себе думаю, никогда ведь старушкой не стану я. Никогда. Невермор. А ночью я в темное небо гадаю, чему же я не сокол, чему же не летаю, чему же я, как старый лысеющий гриб, к жене этой хмурой навеки прилип.
Знаешь, что я... Мне сейчас в голову пришла совершенно нестандартная мысль, пока я тебя слушала.
Опять про жену?
Нет. Что ты так вкусно пропагандируешь пьянство, что какое счастье, что ты не пропагандируешь других человеческих пороков. Посадить могли бы.
Ну, естественно, да. Нет, потом я же не пропагандирую, я делюсь впечатлением. По идее, я понимаю, что у нас от невнимания к человеку всякие беды вот с этим возлиянием и происходят, потому что они... Я работал как мерзлотовец, 6 лет работал на Ямале. Я все говорю, на Ямале это не глагол, это место, где я работал. У меня контингент весь был, кроме нашего начальника, все были сидевшие по 2-3 раза, потому что они не умели по-другому время проводить. Они должны были выпить, подраться там, зарезать кого-нибудь, выйти на радостях, выпить, подраться. Ну, это какой-то, как это... Украл, выпил в тюрьму, там, выпил, украл в тюрьму.
Ну, бывает, бывает и так.
И действительно, я им читал даже в свое время, это был какой-то, скажем, 80, какой год-то, 83-й год, я им читал «Лолиту».
Так.
Они говорят, хороший роман, Бог говорит, автор плохой, никогда дело не дойдет. Ему все равно, главное, вот это внимание, которое ему уделяют. И народ, если так приглядеться, то очень
так,
радушный.
Абляция – это теплоотвод путем обгорания защитного слоя спускаемых аппаратов из скоростных самолетов. Ну как?
Нет, абляция – это и второе значение. Это эрозия почвы под ледником таяния.
Знаешь,
может
что?
Быть, только там через А пишется, а это через О пишется. О, блядь.
Вы замечательные, рада видеть и слышать, Филя. А у друга аллергия на тигров, он очень мучился в джунглях.
Я бы, ты знаешь, помучился, если бы в джунгли попал бы.
Есть очень хороший анекдот на эту тему, но я не уверен, что его можно рассказать в эфире. Тем больше у нас осталось всего несколько секунд до новостей. Я напомню, что у нас в гостях Михаил Николаевич Кочетков. А про петуха споешь и шаляпинский бас?
Ну, это прямо сейчас?
Нет, после новостей. Ну, это была строчка, первая строчка, которую я твою прочитала в книжке, и меня пробило.
А ты знаешь, что за стих-то, да?
Ну, да. Потом я уже нашла это.
Нет, слово, он, кроме всего, что просто стих посвящения Певзнеру, что это еще такое?
Нет.
Такой стих, если почитаешь по вертикали, там будет написано Вадиму Певзнеру и в обратную сторону.
Да, точно.